Глава 17. Лежащий у рабочего кресла на дорогой подставке из дымчатого стекла портфель тихо звякнул коротким переливом колокольчика, привлекая к себе внимание. Прокопенко покосился на него и поспешил закончить затянувшийся телефонный разговор. «Я вас услышал, святой отец», — терпеливо повторил он, — «и нахожу ваши рекомендации вполне логичными. Предлагаю обсудить подробности при личной встрече. Да, я приеду в храм. Да-да, разумеется. Откладывать не будем. Я завершу текущие дела и сегодня к вечеру буду у вас. Часам к 23. Возможно, чуть позже». Он вкрадчиво уточнил. «Вы же теперь круглосуточно принимаете страждущих, насколько я понял из ваших слов». «Что?» «Да, конечно. Обязательно. Я перезвоню заранее, как только направлюсь к вам». «Нет-нет. За 2 часа нереально. У нас аврал, 3-сменный рабочий график. Я загружен чрезмерно. Я обязательно предупрежу вас, как только буду выезжать. 15 минут. Это все, что в моих силах. До свидания, святой отец». Прокопенко положил трубку. «Чертов святоша. Хочет больше денег». Прослышал о предстоящих сверхприбылях компании и начал жадничать. Мало ему процентов с каждого отката и того солидного куска, что отвалили за пиар и прочую духовную поддержку трудового подвига. Сверх того, выступил с предложением организовать чуть ли не передвижной храм для посещения особо удаленных мест строительства и хочет под это дело средств. Отличное предложение. Вот только денег, которые он получил, с лихвой хватит на 10 передвижных храмов и на 2 мобильных церквей. Зажрался поп. Ладно, с ним он разберется позже, ближе к ночи. Пусть святоша подождет. Дадим ему еще 100 000 долларов. Пусть заткнется и дальше приносит Польшу общему делу. А если не заткнется по-хорошему, так ведь эту проблему можно решить и по-другому. В храме хватает халявщиков в рясах. Место безвременно усопшего настоятеля долго пустовать не будет. К тому же его помощник, или как там его, протоиерей, поди их разбери, давно мечтает занять место шефа. С ним будет договориться гораздо дешевле. Со временем, конечно, и тот зажрется и обнаглеет, но это уже будет позже. Портфель снова звякнул, и чиновник достал из него мобильный телефон с пиктограммой свежего СВС-сообщения. Прокопенко нажал на кнопку, мгновение читал полученный текст и, усмехнувшись, набрал ответ. Через 30 минут место номер 7. После чего положил телефон обратно в портфель и вышел из-за стола. Он подошел к большому окну и остановился возле него, разглядывая раскидывавшуюся под ним Ухту. Прокопенко ненавидел эту дыру. Крохотный, затерянный в забытом богом таежной окраине страны городишко сидел у него в печенках. Тухлый, скучный и провинциальный до мозга костей. Это место для него сродни тюремной камере. В ней, наверное, так же тоскливо и уныло однообразно. Сейчас бы в Москву, а еще лучше, в Штаты, в Лас-Вегас. Вот где жизнь кипит. Казино, роскошные авто и рестораны, гламурные женщины. А главное, не надо корчить из себя праведника, разъезжая по городу на служебной машине и трясясь в перелетах на креслах общественных самолетов. Он вздохнул. Рано. Еще рано. Времени пришло. Сейчас надо зарабатывать. К тому же, в последнее время игра в казино не шла, и денег ощутимо не хватало. А для заработка Ухта ему необходимо больше, чем золотая жила. Особенно сейчас, когда ожидается получение огромного бюджета. Он уже раздал заказы поставщикам, и скорые откаты позволят ему не просто закрыть финансовые дыры в личном бюджете, но и очень прилично заработать. Чиновник посмотрел на часы. «Пора ехать». Прокопенко усмехнулся. «Он даже часы себе не может позволить нормальные. Надо соответствовать статусу и поддерживать имидж скромного чиновника. Служебный Мерседес, часы Вашерон за жалкие 5 000 долларов, костюмчик средней руки за 2. До какой же степени все это надоело? Хочется надеть приличный костюм от Киттон, ручная работа, 10 000 за. Как у президента Экстра Ойла. Ездить по набережным Ниццы и Монако на Бугатти Вейрон. И сверять время по Бреге за 2 большую сумму, чем у этого пижона Макарова, не имеющего за душой и 10-й части прокопенковских денег. Но приходится быть заложником обстоятельств». Прокопенко вышел из кабинета, на ходу обронив секретарше. «Я уезжаю на встречу с поставщиком. Вернусь через час. Меня не беспокоить». Он, не останавливаясь, вышел из приемной и направился к лифтам. Его автомобиль уже ожидал у крыльца, и охранник открыл дверь при приближении начальника. Прокопенко сел в машину, и безопасник побежал к передней двери, стараясь как можно скорее занять свое место. «Ресторан «Сталкер», — распорядился он. «Слушаюсь, Максим Анатольевич». Водитель с фигурой профессионального борца аккуратно тронулся с места. «Кругом одни ФСБшники», — подумал Прокопенко. Белов обложил его своими людьми. «Это, конечно, очень хорошо и дает гарантии, но иногда может причинить некоторые неудобства. Например, как сейчас. когда необходимо провести приватную встречу. Но и он, Прокопенко, тоже не лыком шит. Охранники и водители могут следить за ним сколько угодно и строчить докладные, как заблагорассудится. Он обставил все чисто. Комар носа не подточит. Сейчас он проведет встречу с самым настоящим поставщиком РАО, исправно побеждающим во всех положенных тендерах. Фирма господина Меркулова поставляла в Ареал мелкую строительную фурнитуру по очень выгодным ценам. Если бы кто-то чрезмерно дотошный совершил чудо и смог бы проверить всю цепочку соответствующей документации, он с удивлением обнаружил бы, что фирма отдает в РАО товар практически по себестоимости. Более того, иногда, чтобы уложиться в срывающиеся сроки поставок, она даже несет убытки за счет удорожания стоимости срочной перевозки. Но требующиеся РАО объемы именно этой номенклатуры были невелики и серьезными деньгами не являлись, и потому маленькая фирма со своими такими же маленькими поставками особого интереса ни у кого не вызывала. Работа с поставщиками являлась прямой обязанностью Прокопенко, вне зависимости от размеров оных. Чиновничий Мерседес подъехал к фешенебельному ресторану, и из его дверей немедленно появился швейцар, спешивший встретить дорогого гостя. Прокопенко криво усмехнулся. В этом городе его узнал в лицо каждый, прям первый парень на деревне. Лично он предпочел бы, чтобы его узнавали в Монте-Карло или на Манхэттене. «Здравствуйте, Максим Анатольевич!» Швейцар распахнул перед ним стеклянные двери. «Добро пожаловать!» Едва Прокопенко ступил за порог, около него немедленно оказался старший менеджер ресторана. «Максим Анатольевич!» Он подобострастно протянул ему руку для приветствия. «Мы очень рады вас видеть. Желаете стол или вип-ложу?» «Ложа», — ответил чиновник. «Седьмую. У меня встреча». «Как пожелаете». Старший менеджер была самая любезность. «Седьмая ложа зарезервирована, но для вас я отменю заказ. Пожалуйста, проходите. Позвольте, я провожу вас». Меркулов появился через 10 минут. Ровно в назначенное время. Это у него являлось своеобразным шиком. Его точность вполне могла успешно поспорить с часами. Возможно, подобная педантичность могла произвести впечатление на многих, но только не на Прокопенко. Пословицу «время – деньги» чиновник предпочитал не делить на составляющие, и если с тобой нельзя получить прибыль, то твоя экономия времени никому не интересна. Приходи ты хоть с точностью эталона времени. «Приятного аппетита, Максим Анатольевич!» Меркулов, немолодой лысоватый мужчина, рыхлого телосложения, уселся в обеденное кресло напротив. «Я захватил с собой официальное письмо, о котором вы говорили вчера». Он протянул чиновнику тонкую папку. «Раз уж мы встретились, можно избежать курьерской волокиты». «Очень любезно с вашей стороны», — Прокопенко забрал папку. «Предусмотрительности Меркулову не откажешь. Теперь их встреча выглядит еще более естественной. И водитель, и охранник доложат в рапортах своему начальству об очередном рутинном деловом контракте Прокопенко. Все заметят, как он вернется с какой-то папкой в руках, и в тот же день секретариат поставит на входящие еще одно письмо из безграничной деловой переписки с поставщиками. Подобные встречи – часть его работы». «Я так понимаю, у вас ко мне что-то важное», – предположил Меркулов, разглядывая меню. «Мои люди решили проблему с вашей оплошностью», – ответил чиновник. «Этот ваш хромоногий сталкер трагически погиб во время задержания. Впредь советую вам быть разборчивее в подборе... контингента». «Приятная новость», — Меркулов одобрительно склонил голову. «Признаюсь, мы допустили крайне досадный прокол. Я не думал, что среди сталкеров существует сколь-нибудь серьезная взаимовыручка, и что хромого предупредят его же конкуренты. До сих пор подобного не случалось». «Это Россия, господин Меркулов», — усмехнулся Прокопенко. «Умом ее не понять», — как говаривал классик. «Вчера сталкеры были готовы продать друг друга вместе с мамой ради пары артефактов. Сегодня вытаскивают друг друга на плечах из зоны. Завтра вновь готовы перегрызть друг другу глотки. А послезавтра вместе пьют водку в дешевом кабаке, радуясь заработанным жалким 3-4 тысячам долларов. Надо бы поручить это дело уголовникам. У вас же их достаточно». «Мы так и поступили», — поморщился Меркулов. «Но у них, как оказалось, недостаточно квалификации для... работы в зонах». Он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Но вы ведь не только это хотели мне сказать, не так ли?» «Я уже привык к вашей проницательности», — чиновник коротко хмыкнул. «И поэтому сразу перейдем к делу. Ваш хромой здорово засветился. Информация дошла до Москвы и попала к людям мне неподконтрольно. В понедельник мы ожидаем прибытия из столицы особой следственной группы. Уведомление об этом уже получено сразу по двум линиям — ФСБ и ФСК. Группе даны практически неограниченные полномочия. И хотя сам хромой больше не является проблемой, нет гарантии, что приезжие ничего не обнаружат в его связях и контактах. Наши риски возрастают, и я хотел бы обсудить дополнительную плату». «Что ж, я ожидал чего-то подобного». Меркулов отреагировал абсолютно невозмутимо. «Сколько?» «1 миллион долларов», — ответил Прокопенко. сверхобычных платежей, не имеющихся у вас швейцарский счет. «Это очень большая сумма», – возразил собеседник. «Согласовать ее получение может оказаться невозможным. 500 тысяч выглядят более реальной цифрой. Все шпионы, еще и бизнесмены, или только вы такой уникальный специалист на все руки?» – фыркнул чиновник. «Я не торгуюсь, господин Меркулов. Вы не хуже меня знаете, что грозит в случае вашего или моего ареста. Я желаю получить миллион». «Наша работа – часть политики», – философски заметил тот. «А как известно, политика – это бизнес, причем очень грязный. Я хорошо понимаю ваши риски, Максим Анатольевич, и оцениваю их сообразно. И советую вам быть более избирательным в подборе слов, хоть мои люди и обеспечивают защиту от прослушки наших разговоров. Мы уже сделали выводы из случая с Хромым и уже принимаем меры. И понимаем, что в этой связи нагрузка на вас также возрастает, но суммы должны быть реальными. Ведь у меня тоже есть руководство, и оно потребует объяснений. Если наши текущие затраты превысят ценность даже перспективной отдачи, проект будет свернут. 600 тысяч – это все, что я могу предложить. Черта с два, не свернут проект. Прокопенко внутренне злобно оскалился, но себя ничем не выдал. Жадничает Меркулов. Знает, что особо надавить на него нечем. В крайнем случае, они сделают вид, что бросили это дело. Меркулова заменят на кого-то другого, а вместо него – Прокопенко. Будут платить еще кому-то. Скорее всего, из его же людей. Ладно, на храпом взять не удалось, но бизнес есть бизнес. 800, – покачал головой чиновник. Вы явно забываете, что я действую не один и рискую не один. И мои люди тоже желают компенсации за возросший риск, так что сумма вполне оправданная. Понимаю, – кивнул Меркулов. Но давайте посмотрим правде в глаза, Максим Анатольевич. Не думаю, что деньги, получаемые от нас, делятся поровну между всеми, так сказать, участниками процесса. Особенно учитывая вашу маленькую слабость к покеру, которая так недешево обошлась вам во время последней поездки в Москву. Полагаю, ваши люди останутся вполне довольны своей долей, если мы остановимся на сумме в 700 тысяч. Это мое последнее слово. И поверьте мне, возможность своего бюджета я знаю не хуже, чем вы своего. И что интересно, в данном вопросе мне даже удается обходиться без помощи храма Божьего. «Ах ты ж скотина!» – беззвучно взорвался Прокопенко, ничем не выдавая бушующих эмоций. «Ты чешешь в нос, что все про меня знаешь? Только не твое это собачье дело, халуй заграничный. Лучше бы ты за своими проблемами присматривал повнимательнее. Тоже мне, Джеймс Бонд. После того, как этот хромоногий сталкер засветился, чуть ли полгода не мог его убрать. Кто-то из таких же бомжеватых недоумков, ползающих по зонам ареала в поисках жалких заработков, предупредил Хромого, и тот ушел у тебя из-под носа. Ну и что? Смогла сделать твоя хваленая разведка со всеми завербованными уголовниками и сталкерами вместе взятыми. Хромоногий преспокойно отсиживался в зоне все это время и даже периодически выходил в Ухту сбывать товар и закупать припасы, где его чуть было не взяли ФСБшники. Вот тогда бы точно пришел конец и лаборатории, и тебе, и мне, и вообще всему. И кто в результате решил проблему? Прокопенко. А ты сидишь тут и пыжишься, жмешься из-за каких-то плюгавых 300 штук баксов. «Вы считаете мои деньги?» – снисходительно улыбнулся Прокопенко. «И чем это вам поможет, господин Меркулов? Я рекомендую вам сосредоточиться на своих проблемах. Так будет больше пользы. Вам бы стоило позаботиться о повышении эффективности своей... структуры. Надеюсь, мне не нужно подчеркивать, что это я только что спас ситуацию, возникшую вследствие ваших ошибок в руководстве вашим же сбродом». «О, подчеркивать не нужно», – весело отмахнулся Меркулов. «Тем более... Что сделать это сильнее, чем вы только что сделали, будет сложно. К сожалению, вы правы. Мне приходится иметь дело со сбродом. Что поделаешь, такова ваша Россия. Кругом один сброд, готовый ради денег на что угодно. Но, как я уже сказал, мы учли ошибки и приняли меры. Впредь подобного не повторится. Кроме того, я очень ценю вашу помощь, Максим Анатольевич, и дорожу нашим плодотворным сотрудничеством. Могу я считать, что мы достигли соглашения по поводу суммы в 700 тысяч? Издеваешься, падаль? Внутренне окрысился Прокопенко. Причислил меня к сброду, грызущему друг другу глотки из-за пары тысяч твоих американских бумажек. Посмотрим, как ты заговоришь лет через 5, когда у меня будет роскошный пентхаус на Манхэттене, личный самолет, дом в Голливуде и вилла на Гавайях. Как ты запоешь, когда я проеду в одном из своих лимузинов мимо твоей взятой в кредит дешевой, словно половая тряпка развалюхи. Если ты, конечно, вообще доживешь до этого дня. И тебя не прирежут твои же шестерки и не бросят твое тело на корм уродливым тварям где-нибудь недалеко от этой вашей лаборатории. 750. Подружески улыбнулся в ответ Прокопенко. Сойдемся на золотой середине. И я буду уверен, что наше плодотворное сотрудничество ничто не омрачает. Он посмотрел на часы. «Убедительно прошу вас принять решение оперативно. Мне пора возвращаться в управление. Дела не ждут. Тем более, учитывая введенный в РАО экстремальный режим работы. Трудимся на износ, тратим здоровье, чтобы зарабатывать деньги, которые потом потратим на то, чтобы заработать здоровье. Впрочем, уверен, что вам это известно не хуже моего». «Это верно», — покивал головой Меркулов. «Такова ирония жизни». Он внимательно посмотрел на чиновника. «Что ж, Максим Анатольевич, соглашение достигнуто. 750 тысяч долларов будут переведены на ваш счет в банке Цюриха в течение недели. Взамен я рассчитываю получать от вас всю возможную информацию о ходе расследования, а также на помощь ваших людей в случае экстренной необходимости. По рукам?» «Все непременно», — с улыбкой заверил его чиновник. «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. И не забудьте прислать на известный вам адрес Свифт». «Разумеется», — выдал ответную улыбку Меркулов, вставая из-за стола. «Я помню ваше предпочтение. Хотя Лихтенштейн не самый лучший выбор в плане обеспечения инкогнито. Я бы посоветовал Женеву». Он подхватил свой портфель. «Не буду вас задерживать, Максим Анатольевич. Приятного аппетита и удачного дня». С этими словами Меркулов удалился. Едва он покинул ложу, приветливая улыбка сползла с лица Прокопенко, сменившаяся гримасой ненависти. «Поганая тварь! Прямо заявил, что знает о моих тайных счетах в Лихтенштейне. Хочет дать понять, что плотно держит его на крючке». «Ладно. Спасибо за предупреждение. Он сменит и офшорную компанию, и банк, и страну, где находится банк, и продумает новую схему перевода денег с известных счетов на секретные. Теперь он станет еще осторожнее. Нельзя недооценивать возможности Меркулова и его хозяев». Через 20 минут, закончив обедать, чиновник вышел из ресторана. Усаживаясь в машину, он заметил, как охранник и водитель поочередно скользнули по появившейся в его руках новой папке. «Давайте, рапортуйте начальству, что встреча прошла в обычном режиме. А я, как положено, отошлю эту копию письмеца вашему боссу». «Недоумки, вы даже не поняли, что произошло под вашими носами». «В управлении», — коротко распорядился Прокопенко.